Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Излияние Святого Духа». Сегодня третья, заключительная часть. Точно так, как событие на Голгофе только один раз исполнилось, но действие этого события и до сегодняшнего дня, то есть до конца времени благодати, остается тем же. Поэтому при покаянии каждого отдельного человека у Господа Иисуса нет необходимости каждый раз сойти с небес на землю в плоти и умирать на Голгофском кресте. Эти события являются одноразовыми, неповторимыми, как Голгофа, так и излияние Святого Духа для создания Церкви, тела Иисуса. Следовательно, и крещение Святым Духом является разовым действием. Поэтому с точки зрения Писания это будет совершенно неверно, если верующие сегодня пытаются при рождении свыше ввести понятие «крещение Духом». Быть может, это делают не со злым умыслом, но в этом мы видим отпечаток незнания. А незнание есть то, что враг человеческих душ воспринимает, чтобы посеять заблуждение среди тех, которые имеют в себе Святого Духа, чтобы создать видимость, что Святой Дух наставляет этих незнающих на всю истину. Где же мы видим наставление на всю истину, если говорят о таких вещах, которые вообще не находятся в согласовании со Словом Божьим? Излияние Святого Духа является разовым, неповторимым действием, которое никогда больше не повторится, но всех касается и в себе хранит, которые в настоящее время при покаянии получают Святого Духа. Еще раз выразительно всем вам напоминаю, что ни в одном месте Новый Завет не говорит после свершившегося тогда излияния Святого Духа, что сегодня, когда мы при покаянии рождаемся свыше, то при этом получаем крещение Духом. Мы не можем при рождении свыше получать крещение Духом, потому что это было событие, происшедшее в день Пятидесятницы, а сегодня мы не имеем больше этого дня, но только как воспоминание о свершившемся в то время празднуем сегодня этот день. Таким же образом и мы не каждый месяц принимаем крещение, и даже не с указанием, ведь это было хорошо, что мы тогда сделали, что приняли крещение. Это не является обоснованием, потому что и крещение точно так же является разовым событием. Итак, если кто-то уверует, покается и получит Святого Духа, то через полученного Святого Духа с крещением Святым Духом в день Пятидесятницы исполнилось следующее. «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или эллины». Первое послание Коринфянам, глава 12, стих 13. Следовательно, в тот момент, когда был излит Святой Дух, то и тело Иисуса в этот момент было уже в наличии, хотя оно было еще маленьким. Это были все те, которые присутствовали в том доме, где и Петр присутствовал, а мы... Нас тогда еще не было, но зато Господь Иисус по мере нашего покаяния приобщает нас к своему телу. И здесь я должен вам объяснить одну особенность в немецком языке в отношении членства. Как бы русский язык не был богатым словами и различными выражениями, но выражение «член собрания» является в корне неверным и не отображает истинное положение детей Божиих на теле Иисуса. Настоящий член на теле Иисуса характеризуется на немецком языке словом «глид». А если мы добавим к этому слову «глид» еще приставку «мит», то получим слово «митглид», что по своему смыслу означает не член тела Иисуса, а сочленство, вроде бы как сопутствующий член, ненастоящий член или неполноправный член, который в принципе не относится к телу Иисуса. Очень жаль, что в русском языке такого подразделения членства Церкви Иисуса не существует. Поэтому все дети Божьи не являются митглидерами, но мы все приобщены к телу Иисуса. Поэтому мы можем сказать, что согласно посланию Ефесянам, глава 3, стих 6, мы стали, как это на русском языке более доходчиво можно выразить, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования». Мы стали не митглидерами, а стали глидерами, стали частью тела Иисуса, то есть стали митлайб, стали частью тела, где лайб означает тело. На основании этого библейского высказывания не существует больше правового юридического законного основания для солистов веры. Ибо никакое дитя Божие не может замкнуться от дара общения, чем именно являлся дар Духа. А если кто-то все же это сделает, то он будет жить в области воли врага, по крайней мере, в этом вопросе. Перед днем Пятидесятницы верующие стояли перед Господом Иисусом одинокими, то есть перед событием Пятидесятницы верующие стояли в этом мире одинокие, разрозненными. А Израиль, хотя и был целым народом, но ни в коем случае не одним телом. Об этом Библия не говорит ни слова. И даже намеком Библия не говорит о том, что когда-то Израиль был телом или должен быть таковым. После Пятидесятницы, то есть после этого события излияния Святого Духа, все верующие объединены одним Духом в один организм, над которым Господь Иисус является главой. И двух глав не бывает. Но бывает только одна глава. Существует также только один посредник, а двух посредников не бывает, как сообщает нам Святой Дух в первом послании Тимофею, глава 2, стих 5. Будем внимательны. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Каждое отдельное существование для себя, каждая позиция в партии, каждая связь с этим миром является отрицанием внутри Церкви Иисуса, является отрицанием единства тела Христа Иисуса. Я должен обратить ваше внимание на этот факт, потому что это является содержанием основы учения Нового Завета. На основании дара Святого Духа Библия учит одновременно единству Духа, а единство Духа является противоположностью различных направлений Духа, чего Бог не разрешает. Это является также отрицанием крещения Святым Духом, которое Господь Иисус совершил более 2000 лет тому назад. Это было бы возвращением к Ветхому Завету, о чем мы читаем в послании евреям, глава 6, стихи с 4 по 6. В этом месте Писания многие дети Божии путаются, ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века. Из этих двух стихов следует, что речь идет о детях Божиих, которые не могут потерять спасение. Поэтому в стихе 6 Святой Дух говорит о них, что это будет бесполезным делом, если они даже снова будут каяться. Это невозможно. Читаю стих 6. «И отпавших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Отпасть от веры можно, но потерять спасение невозможно. А теперь будем внимательны, потому что в ниже следующем предложении мы находим, можно сказать, определенный ключ для лучшего понимания сегодняшней проповеди. В день Пятидесятницы тогда, в одном и том же часе, нашли свое исполнение оба обетования – крещение Святым Духом и получение Святого Духа. От этого факта мы не можем уйти, потому что Слово Божие учит нас этому доминирующим образом. Если даже оба, крещение и получение, совершались одновременно, то мы, тем не менее, должны их различать, потому что оба эти понятия являются двумя разными вещами. Точно так, как мы разделяем помазание и запечатывание. Они являются тоже двумя разными вещами, и выражают они то же самое, хотя они тоже происходят в одном часе. Помазание и запечатывание – это такие вещи, которые с нами происходят в одной ситуации, в одном событии при нашем покаянии. При внимательном рассмотрении нашего главного текста мы можем обе эти вещи разделять. Поэтому внимательно прочитаем наш стих 2. «И наполнил весь дом, где они находились». Это значит, что все присутствующие оказались в таком положении, как при крещении в воде. Они были окутаны тем элементом, в котором их крестили. Были окутаны, похоронены. Независимо от того, хороним мы человека в гробу или ложим его непосредственно в свежую землю, то во всяком случае похороненный человек будет со всех сторон окружен землей. Это должно быть ясно. А мы с вами знаем, что библейское крещение в воде прообразно указывает на захоронение в могилу. Об этом написано в нескольких местах Писания. В послании Колоссянам 2:12 и в послании Римлянам, глава 6, стихи 3 и 4. Там мы имеем все это описание. А могила, в которой мы хороним человека, охватывает его полностью, как это на основании сообщения Библии должно быть исполнено при крещении. Это была совокупность, которая выражается одним маленьким словечком «они». Это совокупность людей, которые находились в этом доме. А теперь обратимся к стиху 3. «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Все присутствующие в этом доме, можно сказать, были, согласно стиха 2, похоронены в Святом Духе. А теперь они, каждый в отдельности, получают через Святого Духа силу сверху, силу, которая вскоре открывается в радостном свидетельстве. А именно, как мы об этом здесь читаем, если эту историю по порядку рассмотрим, в стихе 2 все общее, в стихе 3 все одиночно, что в конечном счете выражает крещение Святым Духом и получение через Святого Духа. Крещение Святым Духом является таким делом, которое всех касается, которые находились в этом доме. А получение Святого Духа каждым отдельным индивидуально, что является последним, что нас сегодня еще касается. А именно потому, что сегодня мы не живем во время Пятидесятницы. Между тем, люди к сегодняшнему времени уже более 2000 раз праздновали этот день Пятидесятницы, а именно потому, что сегодня мы это событие не имеем, которое тогда произошло, то есть излияние Святого Духа. Поэтому мы смотрим назад на это мощное, данное Богом славное событие и радуемся в том, что мы приобщены к телу Иисуса, куда мы принадлежим, потому что там находится и наша часть. Хотя все присутствовавшие в доме были закутаны или полностью окутаны Святым Духом, но на каждого из них опускается Святой Дух, но не так, как на Господа Иисуса при Его крещении в Иордане в образе голубя. Но в нашем тексте читаем: «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Стих 3. В то время, как согласно стиха 2 весь дом был наполнен Святым Духом, то согласно стиха 3 на каждого из присутствующих дополнительно опускался Святой Дух в виде разделяющегося языка. Следовательно, здесь, на нашей земле, не было храма Святого Духа в людях, пока верующие еще не были исполнены Святого Духа, пока они еще не получили Святого Духа. При крещении Святым Духом мы никогда не можем думать о деле Духа в нас или на нас. Слово Божье говорит, что Святой Дух не крестит, но крестителем является Господь Иисус. Дателем Святого Духа Слово Божье называет как Отца, так и Сына Его. Об этом читаем в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 16. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, Отец даст, да пребудет с вами вовек». А также в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 26. «Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне». Крестителем Слово Божье называет только Господа Иисуса. Кто по своей невнимательности еще не видел это сообщение в Библии или не может это правильно прочитать, тот придет, конечно, к другим идеям. Такие люди становятся перед пришествием все более дерзкими. Таким образом, действие крещения принадлежит только нашему Господу Иисусу, посредством которого Он открывает совершенно новый период управления, открывает время Своей Церкви. Господь Иисус является крестителем двух крещений. Во-первых, Он крестил Святым Духом в день Пятидесятницы, а во-вторых, Он будет крестить огнем. Крещением Святым Духом в день Пятидесятницы Господь Иисус открыл новое домостроительство, а в более позднее время он откроет крещением огнем другое домостроительство, которое касается погибших людей, которые во время благодати не обратились, как погибшие грешники, со своими грехами к Господу Иисусу. К великому сожалению, и эти два крещения верующие часто рассматривают как равносильные. Несколько лет тому назад я имел возможность поговорить на эту тему с одним сверхобразованным, в кавычках, мужем. Уже издалека о нем можно было судить, что духовно он был нечистым. Я ему сказал: «Вы делаете головой странные движения». Он хотел мне рассказать, что он принял уже 5 крещений и стал мне их перечислять. При этом у меня остановилось дыхание. Среди его крещений он имел также и крещение огнем. Я говорил с ним совсем немного, потому что я не хотел напрасно терять дорогое для меня время. Поэтому обращаю ваше внимание особенно на тот факт, что крещение огнем – это есть Божий суд. Мы можем благодарить нашего Господа Иисуса, что Он освободил нас от этого суда в том, что Он вместо нас пошел на Голгофский крест и своей кровью совершил для нас искупление. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Итак, излияние Святого Духа является делом Господа Иисуса, посредством которого Он открыл время Церкви, открыл время благодати, потому что Он является крестящим. Для этого Он по воле Отца использует Святого Духа. Это такое действие, посредством которого все верующие крещены в одно тело, в то время как каждый отдельный верующий получает Святого Духа от Отца при покаянии, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 1, стихи 21 и 22. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас Святым Духом есть Бог, который и запечатал нас и дал залог Духа в сердца наши». Как вы поняли, Святого Духа сам Бог дает сегодня каждому отдельному человеку при его покаянии. Одновременно это является гарантией Бога в отношении спасения кающегося человека. Поэтому, кто сегодня не имеет Святого Духа, тот является погибшим человеком и на основании этого не относится к телу Христа или к Церкви Иисуса, единственная, которая является носительницей обетования спасения в настоящее время, во время благодати. Заостряю ваше внимание на том, что вне тела Христа нет спасенных. Такие люди, которые думают, если они делают добрые дела или желают купить себе спасение посредством пожертвований и добрых дел, являются обманутыми врагом людьми. Спасение существует только в одном имени Иисуса, как читаем в Деяниях апостолов, глава 4, стихи с 10 по 12. «То да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами строителями, но соделавшийся главою угла». и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, кроме славного имени Иисуса. Мы постоянно радуемся, что это имя Иисус, Небесный Отец, дал нам здесь, на земле, хотя нашего Господа Иисуса Бог вознес на небеса. Напоминаю вам тот факт, что имя Сына Божьего на земле есть Иисус, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 1, стихи с 19 по 21. Иосиф же, муж ее, то есть муж Марии, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но, когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, что означает «Иегова есть спасение», ибо он спасет людей своих от грехов их». Когда Небесный Отец по окончании служения Иисуса на земле вознес его на небо, то Отец по просьбе Сына посылает людям на землю другого утешителя, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 16. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Как видим, Господь Иисус не оставляет верующих в Него сиротами на земле, но просит Отца выслать вместо Себя другого утешителя, Святого Духа, Духа Истины. Этот Дух Истины, Святой Дух, становится частью каждого, который в вере и с покаянием приходит ко Христу, нашему Господу Иисусу, как погибший грешник. В детях Божиих Святой Дух не проявляет себя через какие-нибудь ощущения, как некоторые думают. Он никаким образом себя не проявляет. В отношении этого я еще ничего не заметил на себе, но я точно знаю, что имею Святого Духа, потому что Он ведет меня в Слове Божьем и в Его воле, и я не желаю, чтобы меня водили люди по их воле. Я в этом не нуждаюсь. И всем вам советую придерживаться тому, что говорит Слово Божье. Почему? Потому что мы, как спасенные, получили Духа истины. За это мы скажем нашему славному Господу Иисусу, который все для нас совершил, сердечное благодарение. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 27. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте». Мы радуемся также тому, что при вознесении Иисуса в небесную славу Он завершил, наконец, свой путь страданий и вошел в славу Своего Отца. Но Он воспользовался этим не для того, чтобы там понежиться, сделать себе заслуженный отпуск. С момента Своего вознесения Иисус пребывает там, чтобы нас замещать перед Отцом. Он явился туда, чтобы просить Отца, чтобы Он послал нам на землю этого защитника, Духа истины, которого мы получили. Поэтому мы славим Его чудное Божье имя. Аминь.